На этот раз он может отправиться на охоту не верхом, а в коляске с приличным эскортом из наших улан. Местом назначения может быть, например, замок Фельзенбург. Там местность здоровая и живописная. Скалы высокие и неприступные, окна небольшие, все заделанные тяжелыми надежными решетками. Он как нарочно построен для подобного назначения. Надзор за замком мы поручим шотландцу Гордону. Уж у него-то не будет никаких возражений или вопросов совести. Да и кто хватится этого государя? Кому он нужен? На что он нужен? Он поехал охотиться, вернулся во вторник, а в четверг опять уехал. Все это весьма обычно и никого не удивит. А тем временем война разыграется своим порядком. Нашему принцу скоро наскучит одиночество, и ко времени нашего триумфа и торжества, или, если бы он оказался слишком упорен, немного позднее, мы ему возвратим свободу и выпустим его на соответствующих выгодных для нас условиях. А впоследствии мы вновь увидим его, забавляющегося своими любительскими спектаклями. Серафина все время сидела мрачная, погруженная в мысли.
«Да», — промолвила она вдруг, — «а депеша? Ведь он теперь пишет депешу».
«Она не пройдет через совет раньше пятницы», — спокойно возразил Гондремарк. «А что касается какой-нибудь неофициальной записки или извещения, то все гонцы в полном моем распоряжении и в полной зависимости от меня. Все это надежные, отборные люди. Я человек предусмотрительный, государыня».
«Да, по-видимому, это действительно так», — не без некоторой ядовитости вымолвила она, испытывая при этом один из своих минутных приступов отвращения к этому человеку. Спустя минуту она добавила: «Мне претит подобная крайность, барон фон Гондремарк. Должна вам откровенно в этом признаться».
«И я вполне разделяю ваши чувства, ваше высочество», — отозвался ловкий царедворец. «Но что прикажете делать, если другого выхода нет? Иначе мы совершенно беззащитны».
«Я это вполне сознаю, но это слишком сильное средство. Ведь это государственное преступление», — промолвила Серафина, кивая в сторону барона с выражением чувства подавленного отвращения.
«Загляните поглубже в этот вопрос», — возразил Гондремарк. «Кто, собственно, совершил преступление?»
«Он! Он!» — вдруг воскликнула молодая женщина. «Видит Бог, что он! И я считаю его ответственным за него, но все же...»
«Ведь в сущности ему не причинят ни малейшего зла», — успокаивал Гондремарк.
«Я знаю», — сказала принцесса, — «но все же это бессердечно».
И в этот момент, как оно и всегда бывает с тех пор, как мир стоит, что судьба или другие боги всегда благоприятствовали смелым людям и являлись к ним на помощь, оказывая свое содействие, так точно и теперь благосклонные боги явились на помощь мудрому и смелому министру. Одна из фрейлин принцессы постучалась в дверь, прося разрешения войти. Оказалось, что слуга только что подал ей записку, которую поручено было вручить барону Гондремарку. Это была карандашом, набросанная на листке бумаги, записка, которую хитрый и изворотливый Грейс Энгезанг ухитрился написать и отправить под самым носом Отто. И, судя по самой отважности подобного поступка, можно было сказать с уверенностью, насколько был перепуган сам автор этой записки, обычно столь трусливый и приниженный. У Грейзенгизанга вообще был всегда только один стимул, одна единственная побудительная причина, руководившая всеми его действиями и поступками — страх. Содержание записки было следующее. «На первом же совете полномочия на право подписи будут отняты. Корнелиус Грейз». Итак, после 3 лет беспрепятственного пользования им,
Право подписи государственных документов и бумаг должно было быть отнято у Серафины. Это было уже даже более чем обидой или оскорблением. Это была, так сказать, всенародная пощечина, публичное посрамление, позор, которого Серафина не в силах была вынести. Она не задумалась над тем, каким образом ей досталось это право, как она его получила, но взвелась на дыбы, как горячий конь под ударом арапника, и приготовилась к прыжку, как раненый тигр. «Довольно!» — крикнула она. «Я подпишу приказ о его заключении. Когда он может быть увезен отсюда?»
«Мне необходимо не менее 12 часов, чтобы собрать надежных людей. И, кроме того, всего лучше сделать все это ночью, скажем, завтра в полночь, если вам будет благоугодно», — сказал барон.
«Превосходно! Мои двери всегда для вас открыты, барон фон Гондремарк. Как только приказ будет готов, принесите его мне сюда для подписи».
«Государыня», — сказал барон, — «одна вы из всех нас не рискуете в данном случае своей головой. Поэтому во избежание всякого рода затруднений и проволочек я осмеливаюсь препочтительнейше предложить вам и написать, и подписать этот указ весь от начала до конца вашей рукой».
«Вы правы», — сказала принцесса. Тогда он положил перед нею на стол черновик приказа и почтительно отошел в сторону. Она переписала приказ, перечитала его, и вдруг злая жестокая усмешка показалась у нее на лице. «И я и забыла про его марионетку», — сказала она. «Пусть они составят друг другу компанию», — добавила принцесса и приписала в приказе имя доктора Готхольда, который также приговаривался к заключению в замке.
«Ваше высочество всегда обо всем подумаете. Как видно, ваше высочество обладает лучшей памятью, чем ваш покорный слуга», — сказал барон и, получив в руки роковой документ, внимательно просмотрел его. «Прекрасно», — сказал он. «Теперь остается только подписать».
«Вы появитесь сегодня в гостиной?» — барон спросила она.
«Я полагаю, что это будет лучше», — ответил он, — «чтобы избежать публичного скандала. Все то, что способно подорвать мое значение в общественном мнении, может повредить нам в ближайшем будущем».
«Вы правы», — согласилась принцесса и протянула ему руку как старому другу, как равному себе.